Спасибо за возможность быть у вас. Кто-то вчера сказал нам, вы, наверное, будете жить в Латвии скоро. А чего он? Вы так часто приезжаете сюда. Но у нас нет в планах жить в Латвии, но в гости приезжать будем. Нам просто стало проще приезжать, мы как-то проездом проезжаем мимо Латвии, и почему бы не заехать, повидать своих родственников и, конечно же, к вам в гости. Мы всегда с большой радостью к вам приезжаем в гости. На этой неделе было две таких больших конференции в России. Одна в Перми была, это общероссийская конференция. Вот, мы там были. И потом конференция, через пару дней мы домой приехали, была конференция в Северо-Западе, и это в Пскове. Вот, и мы путешествовали в Пермь, потом два дня были дома, потом переехали в Псков, и там полтора дня была конференция, и обратно надо было ехать обратно домой, всю ночь ехать. И мы думаем, как нам ехать обратно? Два дня не успели от дороги отойти. Давайте быстрее будет в Ригу съездить, навестить родственника. И вот так вот мы снова с вами. Я верю, Бог благословит нас сегодня. Вам приветствие от Российской Церкви, от Северо-Запада, от всей конференции, и, естественно, от нашей церкви в городе Череповце и от всей Вологодской области. Я верю, что, если мы будем внимательны сегодня, что-то новое ты возьмешь для себя. И я верю, что по-другому ты будешь смотреть на жизнь. Я верю, что что-то изменится в твоей жизни. Обязательно сегодня что-то Бог изменит в твоей жизни. Потому что Слово Божье, оно живо и действенно. И оно проникает в сердце человека. Оно судит, оно изменяет. Божье Слово, оно работа. Оно живое и действенное. Аминь. Давайте откроем с вами, мне кажется, это очень такой красивый стих Библии. Очень значимый, очень весомый. Это книга Иеремии. Если вы скажете, если ты скажешь 33 глава, то я знаю 33 главу Иеремии. Да, 33 глава, мы ее все знаем. И прочитаем два нам любимых стиха, второй и третий. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя Ему. Вот Он говорит. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Вот так вот, такой великий Бог, сотворивший все, так просто обращается к тебе и дает тебе право. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Давайте откроем еще Евреям 11 глава. Тоже знакомый нам стих. Мы не раз его читали. Очень хорошо знаем. 11 глава. 8 стих. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою Авраам повиновался призванию. Ну и еще не менее знакомую для нас историю, которая знаменита и знакома для нас, потому что она описана во всех четырех Евангелиях. Есть чудеса, которые творил Иисус. Они записаны в одном Евангелии, в двух Евангелиях, в трех Евангелиях описана история чуда, которое сотворил Иисус. Одна из историй, одно чудо записано во всех трех Евангелиях. Кто из вас знает, о чем я буду читать сейчас? Это насыщение 5000 человек, пятью хлебами и несколькими рыбками. Это во всех Евангелиях записано. Все евангелисты не пропустили эту историю. И Бог, Дух Святой, следил за тем, чтобы эта история не была пропущена. Потому что в ней заложен очень важный принцип. В ней заложено великое откровение Божье. Как работает Дух Святой в нас. Давайте откроем 6 главу Евангелия от Иоанна. И почитаем сегодня с вами с 5 стиха Прочитаем эту историю. Возобновим ее в памяти нашей. Иисус возвел очи, увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал им, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы, воздал благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнил 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Давайте мы представим себе эту картину, представим себе эту ситуацию и попытаемся получить здесь благословение для нас и великое откровение. Итак, давайте мы посмотрим, какие были обстоятельства, какие там были предметы. Это было под открытым небом, на том месте было много травы и не меньше было народа. 5000 человек. Был там Иисус, были там ученики, у них не было еды, было 5 хлебов и несколько рыбок. У них еще, возможно, было 200 динариев, потому что Филипп рассчитывал именно 200 динариев, у них была сокровищница, и он посмотрел на что у них есть и говорит, купить на 200 динариев много не купишь, не хватит. Что еще у них было? У них были корзины, у них были пустые корзины. Они когда-то были, наверное, полными, но в этот момент у каждого ученика были коробы. Почему у каждого? Потому что там было 12 коробов, помните, да? Так мы прочитали. У каждого были корзины, и они были пустыми. И вот Иисус говорит. Один евангелист это описывает так. Когда Иисус увидел народ, захотел их накормить, он сказал ученикам своим, когда они сказали, что у нас нечем накормить, он сказал, вы дайте им есть. Он не сказал, я хочу их накормить, я сейчас что-то такое сделаю. Нет, он сказал, вы дайте им есть. У нас нет хлебов. Сколько есть у вас? Один евангелист описывает так. Говорит, 5 хлебов и 2 рыбки у нас есть. Принесите это ко мне. И вот Иисус организовывает эту, все это дело, очень аккуратно, организованно рассаживает людей по 100 и по 50, как-то так рядами, чтобы все было организовано, и призывает себе 12 учеников. Приходят 12 учеников, он говорит, а что вы пришли? Корзины где? Так они пустые, несите. И вот 12 учеников с корзинами, с коробами пришли, пустыми. Ну и кто-то из них принес 5 хлебов и несколько рыбок. Это было у одного мальчика, у одного ребенка, 5 хлебов и несколько рыбок. Я не думаю, что это были большие хлеба. Рик Реннер как-то исследовал, говорит, это были маленькие печенюшки вообще. Потому что маленький мальчик не мог принести 5 килограммовых хлебов с собой. Это было небольшие хлеба. Да без разницы, большие или маленькие, все равно на 5000 не хватит, да? И вот принесли эти хлеба к Иисусу, и все смотрят, что сейчас будет. Как вы думаете, что там было? Иисус берет эти хлеба, Он их благословляет, Он благодарит Бога, и что дальше? Что дальше было, как вы думаете? И дальше, в его руках, Из 5 стало 10, потом 15, потом 100, потом целая куча, потом целая тонна хлеба. И ученики приходили и брали, и несли, и приходили, брали, несли. Так это было? Нет, да? Так не было. А вы знаете, а мы часто хотим, чтобы чудо происходило именно таким образом. Кто из вас когда-нибудь слышал призыв тот, чтобы приходите к Богу, и Он умножит то, что у вас есть. Отдай Ему то, что у тебя есть. Вот как этот мальчик отдал 5 хлебов и несколько рыбок, и Он умножит. Мальчик отдал 5 хлебов и несколько рыбок, но Иисус не умножал. Иисус это не умножал. После этого было что-то еще более, ну я бы сказал, не очень впечатляющее. Стояли 12 учеников с пустыми 12 корзинами. Иисус взял эти 5 хлебов, помолился, поблагодарил Бога, поломал еще на кусочки и подходит к Филиппу, говорит, вот тебе, вот Андрей, тебе кусочек, а тебе совсем маленький кусочек, тебе вот попался такой. И так он эти 5 хлебов на 12 корзин разделил. И стояли мужчины с корзинами, и там еще рыбки положил кусочек, кому хвостик, кому головка осталась, ну, что-то вот разделил он как-то вот этот хлеб, и стояли мужчины с корзинами пустыми, и у каждого в этих больших корзинах было по кусочку хлеба и по кусочку рыбы. Пойдите, несите народу. Нести? Так это и одному не хватит. Это же совсем мало. Знаете, друзья, я вот когда вот рассуждал на эту историю, как это все было, и я увидел вот этих робких и совсем, наверное, не очень-то уверенных и довольных учеников, которые держали в руках эти корзины, и там по кусочку хлеба. Знаете, нам всегда хотелось бы, чтобы чудо происходило другим образом. Чтобы вот так вот появлялась куча хлеба, куча рыбы, и мы приходили оттуда и брали. Ну так проще. А так вот у тебя ничего нет. У тебя маленький кусочек, и с этим маленьким кусочком ты идешь, чтобы кормить. Когда я посмотрел на эту историю, я увидел, что это почерк Бога. Вот так действует во всей Библии Он так. Многие из нас получили от Бога. И Библия говорит, что мы получили от Бога что-то маленькое. Да, немощное, маленькое, но от Бога мы получили. И когда мы смотрим на то маленькое, которое мы получили от Бога, мы всю жизнь молимся, Боже, умножь во мне, умножь во мне. Оно не умножается. Мы хотим, чтобы мы вдруг стали сильно верующие. А у нас вот точечка веры прям совсем. Ее как бы нету. И мы ждем, когда у нас появится вера. Мы ждем, пока у нас появится какое-то вдохновление. Мы ждем, пока мы станем сильными. Мы ждем, пока на нас какая-то дрожь сойдет, какое-то помазание сойдет, и тогда мы будем готовы идти. А пока мы только чуть-чуть, то, что я имею, еле хватает, чтобы самому верить, а еще и своей верой делиться. Да куда я сам еле в церковь хожу? Еще других приглашаю в церковь, еще другим проповедовать. Да если бы сам только удержался. Вы знаете, того маленького кусочка, которое было у Филиппа, не хватило ему самому бы поесть. Но чудо произошло. Его корзина, знаете, когда была полной? Когда уже все поели. Вот тогда только у них корзины всех были полными. Все 12 корзин были полными остатков. Друзья, вот это понимание веры должно быть у нас ясно отобразить, что такое вера. Нам иногда кажется, что это что-то такое великое, могущественное, какой-то дрожь, какая-то вот... Иногда люди путают веру с самоуверенностью такой. А что делали ученики? В чем заключалась их вера? Почему произошло чудо? Потому что взяли вот эти корзины, в которых было кусочек маленького хлеба и кусочек рыбки. И они просто послушались. Я часто слышу от верующих, которые говорят, а у меня нечем поделиться, у меня нету. Нету. Мне нечего сказать тебе. Мне нечего сказать неверующему соседу. Мне нечего сказать неверующему соработнику. Мне нечего сказать. Мне нечего. Я не речистый. Мне нечего дать. Мне нечем благословить. У меня денег нет. У меня нету. То, что есть, это совсем малое, ничтожное. И мы комплексуем. И мы молимся. Мы искренне молимся и просим: Бог, умножь у нас веру. А что чувствовали ученики? Я не думаю, что они такие вот деловые, с этим корзиной такой большой, с этим кусочком хлеба, деловые, шли, сейчас. Я представляю, как они шли. Ну, сказал, ладно, пойду. И знаете, вот эта робость, но шаг. Робость, но шаг. Раз, взял кто-то. Ой, а там снова есть. И снова есть. Так и ты возьмешь еще, да? И ты еще возьмешь. И как-то что-то происходило такое. Все ели, все насытились. Еще осталось. Знаешь, ты будешь чувствовать себя удовлетворенным и насыщенным, и полным только тогда, когда исполнишь Божью волю. Только тогда, когда начнешь отдавать. Только тогда ты будешь чувствовать насытимость. Вы думаете, когда Иисус 12 учеников призвал и сказал, идите вот в ближайшие деревни и проповедуйте, и говорите. Приблизилось к вам Царство Небесное. Когда войдете в дом, больных исцеляете, бесов изгоняете, даром получили, даром давайте. Если кто-то не примет вас, убегайте, идите в другой дом. Я не думаю, что ученики во все это так сильно верили. Они никогда подобного не делали. Иисус что-то делал. Они ничего подобного не делали. Он еще их предупредил. Я посылаю вас, как овец среди волков. Другими словами, я даю вам такое ощущение, чтобы будете чувствовать себя гонимыми и не совсем сильными. И вот идут ученики по двое, чтобы не так страшно было. Он говорит, ну как оно будет, а? Как оно получится? Ну что мы будем делать? Сказал Иисус, пойдем. Ну, повелел нам. Я не думаю, что они так сильно верили. И Библия говорит, что они не с таким вдохновлением шли туда. Пошли в один дом. Говорит, мир вам. Говорит, что тебе до этого мира? Иди отсюда. Так, это какая-то робость. Погнали. Ну, что там Иисус говорил? Уходить надо, да? Ну ладно. И прах отрисаем от ног наших. Но знаете, что приблизилось вам Царство Божье. Ушли дальше. Потом приходит в дом, а там кто-то больной. Может, получится, а? И вот они послушались, потому что сказал Иисус. Возложили руки, а он исцелился. О! Когда приходит вот эта уверенность, такая сила вдохновления, когда ты начинаешь верить, когда ты ощущаешь, что ты веришь, знаешь, когда? Когда больной уже исцеляется, когда грешник уже кается. Вот тогда ты начинаешь что-то чувствовать, а до этого ты ничего не чувствуешь. Мы всегда хотим что-то прочувствовать, какую-то веру. А вы знаете, ученики вот так исцеляли, потом во вкус вошли, а потом идут назад, их такие сияющие лица. И говорят, Господи, вот ты знаешь, мы такие стали, что даже бесы нам повинуются имени Твоем. Иисус посмотрел, говорит, это уже не то. Что-то вы не тому радуетесь, что бесы повинуются вам. А они такие самоуверенные стали. Нам повинуются бесы во имени Твоем. Иисус там зашел на гору, взял несколько учеников своих. Внизу там остался Филипп. И тут приводит бесноватого. А они-то умеют бесов уже гонять. И они раз! С такой уверенностью, раньше без уверенности дело получалось, а тут такая уверенность, а он не выходит. Андрей говорит, слушай, давай я. Не получается. Потом возвращается Иисус. Отец говорит: слушай, я вот к ученикам твоим приводил, они не смогли, значит, что ты можешь сделать? Ну, Иисус, вы знаете, справился с этим бесом, освободил этого юношу. Потом ученики приходят и говорят: Иисус, а скажи нам, а почему мы не могли выгнать? Говорит: по неверию вашему. Знаете, мы часто путаем самоуверенность с верою. Когда мы понимаем, что нам что-то повинуется, когда начинаем чувствовать, что мы что-то можем, вот тогда не происходит. Я помню, когда я в мои 20 лет, я чувствовал, был полон силы, таким полон энергии, мне казалось, что я могу горы ворочать, я буду сейчас проповедовать, все будет, люди будут каяться. Я поехал в библейскую школу в Елгаву, и у меня такое было настроение. Если меня вдруг в школу не примут, я уже домой не возвращаюсь, иду проповедовать сам. Но меня приняли в библейскую школу. И через полгода я стал чувствовать, что я никуда не пойду. Меня вообще уверенность куда-то пропала. Мне начали рассказывать о каких-то вот сложностях, о всем, как это все трудно, как это все надо, а я все не так все представлял. И мне что-то в голове что-то спуталось, и я чувствую себя, надо же, я полгода назад чувствовал, что я все могу, а тут я ничего не могу. И я боялся, что мне кто-то что-то предложит. Там мне приходит, говорит: слушай, пойдем начинать церковь. А я не могу. Я чувствую, что я не могу. Я сколько могу упираюсь. Мне говорят: пойдем, а я сколько могу упираюсь. Чувствую, что ничего не могу. И один из преподавателей сказал мне: ты знаешь, а мне тоже так бывает. Вот когда я могу, мне ничего не получается. Никто ничего не предлагает. Когда я чувствую, что я уже не могу, тогда меня зовут. Я подумал, а не принцип ли это Божий? Я помню, когда я первый раз приехал в Тулу, и мне нужно выйти было проповедовать, а я в жизни не проповедовал больше, чем 5-7 минут, а мне пастор сказал: будешь проповедовать, и тебе дано сейчас 40 минут будешь проповедовать, можешь, говорит, час проповедовать. И когда я, знаете, я чувствовал, что я пропаду. И самое страшное было то, что пастор сказал: будешь сейчас проповедовать, и вообще уехал. Он не знал, что я никогда не проповедовал больше, чем 15 минут. Он уехал вообще, говорит: мне надо уехать, хорошо, что ты приехал, все, проповедуй. Вы знаете, мне было, я не чувствовал себя сильно, я не чувствовал себя уверенно. Я вышел, стал проповедовать, я посмотрел на людей, они смотрят на меня и ждут от меня. Они ждут слова от Бога, они верят в Бога. А это были новообращенные люди, вчера только неверующие. Они слушают меня. Я начал, открыл уста, и Господь посетил. Господь благословил. Я смотрю, 40 минут прошло, а я только начал проповедовать. Когда я смотрю на то, как действовал Господь, Он всегда так делает. Помните чудо с мукой в кадке? Из кувшин, из немного масла. Приходит Илия, пророк, вдове. Она говорит: у меня ничего нет. Жив Господь, вот честно говорю. Вот у меня немного муки и немножечко масла. Вот сейчас вот спеку это, мы поедим, это на один раз нам поесть есть, все. И дальше помирать собираемся. И что сказал пророк? Мука в катке увеличится, и масло в кувшине будет через верх переливаться. Так? Вы помните эту историю? Совсем не так. Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет. Это значит, что вот столечко мало в катке всегда будет оставаться. И столько масла всегда будет. И вот приходила эта женщина, смотрела всегда в эту катку, в эту коробку свою, где была мука, и доставала последнее оттуда и испекала. Потом приходила, а там еще было. Помните чудо с елеем, которое было у вдовы, в которой муж умер, и взаимодавец хотел забрать детей? Говорит, наливай. Вот она взяла кувшин свой, взяла много сосудов, и чудо не происходило в кувшине, в котором было масло. Чудо происходило в пустых сосудах, куда она наливала. Она брала этот кувшин, она наливала, и оно лилось. И я думаю, в этом кувшине, в котором было масло, столько мало масла и осталось. А все остальные были полными. Это характер Бога. Так действует Бог. Так Он поступает. И вера, друзья, это не эмоциональный твой взрыв. Вера, друзья, это твое смиренное послушание Богу. Что чувствовал Авраам, когда Бог его позвал? Что изменилось в Аврааме, когда Бог позвал его? Чему повиновался Авраам? Авраам повиновался призванию и пошел, просто повиновался. И в этом заключалась его вера. Он просто повиновался. Друзья, мы с вами имеем так много от Бога. Он скажет, да много, да я, да много не имею. Ты начни отдавать. Мы всегда стесняемся служить людям, отдавать, потому что у нас мало есть. Да засмеют меня. Я сейчас начну говорить, а будут смеяться с моего лексикона или с моего ограниченного, там может быть, запаса словарного. Мы боимся этого, что люди начнут смеяться. А вдруг я сейчас начну говорить, а он не задаст вопрос, а я не смогу ответить. Конечно же, не сможешь ответить, потому что у тебя нету словаря или справочника на ответы на все вопросы. Бог говорит, а вы не заботьтесь, что ответить на вопрос. Я не знаю, бывает ли у вас так в жизни, не бывает, когда идешь к кому-нибудь, готовишься ответить на все вопросы и запасся багажем ответов на все вопросы, он задает вопрос, который совершенно ты не подготовился. И Бог дает тебе, как ответить, если ты повинуешься Богу. Знаете, наша проблема сегодня христианства не в том, чтобы что-то Бог нам дал, а чтобы Бог очи наши открыл. Помните, апостол Павел к Ефесянам пишет, я молюсь, чтобы Бог открыл очи ваши, чтобы вы увидели величие, могущество вот этого, чтобы вот это вот маленькое, что ты имеешь, чтобы ты увидел, что это величие его, что это не маленькое, это великое. В этом сила, в этом слава, в этом помазание. Мы сегодня ожидаем пробуждения, что оно придет, и мы ждем, когда какое-то помазание на церковь сойдет. Я вам сейчас открою один секрет, почему так бывает. Я хочу сначала спросить вас, бывало ли у вас такое, что ты приходишь в церковь, слушаешь проповедь, поклонение, молитвы, и помазание приходит на тебя. Выходишь из церкви, его нет. Я думал, сейчас я как начну. Ничего нет. Знаете почему? Все пропадает. Оно не пропадает. Оно не пропадает ни чуть-чуть. Оно есть у тебя. Просто начни делать. Знаете, у меня так было. Я почему говорю, потому что так было. Я чувствую, что вот помазание есть, я такой весь помазанный хожу, а тут раз чувствую, ничего нет. Господи, что я потерял? Что у меня ушло? Я стал молиться, Боже, дай. Бог говорит, слушай, никуда ничего не ушло. Ну, а почему я ничего не чувствую? Он говорит, иди сейчас служи людям. Я встал. Я чувствовал себя ужасно. Физически, мне казалось, и духовно. Вообще, знаете, вот все противно стало. Вот так. Все равно. И все ничего не хочется. Вот такой. И даже страшно сказать это слово, но чувствуешь, что никого не любишь. Вот такое чувство ужасное, да? И вот с таким чувством я выхожу к людям. И начинаю служить людям, начинаю здороваться с людьми, начинаю, и знаете, умножаться стало, что-то там начало подниматься внутри. Сила какая-то Божья стала подниматься внутри. Бог начал проявляться. Друзья, Если ты верующий человек, если ты знаешь Бога, повинуйся Ему. Иисус сказал: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. А уверовавшие будут сопровождать знамения. И мы ждем. Когда же начнутся знамения, и мы пойдем? А так не бывает. Мы идем, а знамения за нами идут. Так. Они пошли, написано, и при содействии. То есть они шли, а знамения за ними содействовали им. Чудеса содействовали им. Друзья, я уверен, что если ты начнешь проповедовать и отдавать то, что есть у тебя, то маленькое, ты будешь видеть чудеса спасенных людей. Ты будешь это видеть, ты будешь видеть, как Бог будет благословлять. Я не гарантирую тебе, что все сейчас спасутся, и Библия говорит, что так не будет. Но будут люди спасаться. Ты давай. И знаешь, если люди тебя не поняли, если люди тебя не услышали, и что-то не произошло, это не уничижает того, кто есть у тебя. Это не потому, что у тебя Господа нет. Он просто не принял, и все. Иди к другому, иди к третьему, иди и отдавай то, что дал тебе Бог. И не уничижай тот маленький кусочек хлеба, который Он дал тебе. И не говори, что этого мало. Да, этого мало. Да, этого недостаточно. Но ты иди. И ты иди отдавай. И ты увидишь потом полноту. Вначале был маленький кусочек в корзине, а потом полная корзина. Когда ты исполняешь волю Божью, всегда приходит полнота в твою жизнь. Она приходит потом. Полнота. Она приходит потом. Знаете, мы всегда говорим: Господи, наполни нас. Мы молимся тогда. Наполни нас. А Он не наполняет. Потому что уже мы имеем. Поэтому мы уже имеем. Скажешь: я имею, но не полноту. Отдавай, увидишь полноту. Отдавай, увидишь, как будут наполняться сердца, и как твой дух будет наполняться. Библия говорит: воззовите ко мне. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. И покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. В нашей жизни, друзья, играет роль Слово Божье, послушание Ему. И в этом все. Мы живем сегодня и часто смиряемся с тем положением, которое есть у нас. И живем по таким девизам: благодарю Тебя, Господи, за все, что я имею. Пусть маленький, но я живой. Пусть не совсем горячий, но христианин. Все-таки я в церкви держусь. Кто-то ушел, а мы стоим. И мы этим довольны. Вы знаете, когда я вот посмотрел на ситуацию такую в церкви, мне вдруг вспомнилась одна история Ветхого Завета. Это было во времена Саула. Жуткое состояние. Знаете, какое состояние? Это было время, когда у Израиля не было ни одного меча. Он был только у Саула и Иоаннафана. У них не было даже чем наточить нож. Они ходили к филистимлянам, чтобы наточить. Они все их обезоружили. И каждый из них был доволен. Ну, хорошо, что живой, и все. Другие убежали в горы, спрятались в пещеры, и были счастливы, что они живы. И смотрели там через дырочку в пещеру. О, вот того дома разгромили. Хорошо, что мы в пещеру спрятались. Мы живы. А другие, когда филистимляне нашли на них, они сдались в плен. Сказали: зачем нам умирать? Да лучше мы с вами пойдем. И они сдались в плен филистимлянам. И ходили с филистимлянами. И были довольны. Мы живы. Какая унизительная картина. А они все живут и думают: ну хорошо, что живы. Ну нормально. Слава Богу за все. Слушай, а не думал ли ты спросить у Бога, нормально ли это вот так жить, а? И меня поражает один человек. Иоаннафан. Вот ему вздумалось у Бога спросить все-таки, нормально ли вот так вот жить. И вот он говорит своему оруженосцу, давай пойдем сейчас к филистимлянам. Представь себе, Иоаннафан, у него единственное, у кого был меч. Пойдем к филистимлянам, и если они скажут нам, оставайтесь там на месте, и мы сейчас придем к вам, то бежим. Все. А если они скажут, пойдите к нам сейчас, то мы, это будет для нас знак, что Господь их предает в руки нам. Потому что для Бога Он говорит, все равно, хоть одним, хоть тысячу людьми сражаться, Он все может. Вот так вот подумал Иоаннафан. И он решил спросить у Бога. И вот такое знамение поставил. И вот он приходит. Они им кричат, эй вы, возвращайтесь, поднимайтесь к нам, сейчас мы сразимся с вами. И Иоаннафан говорит, оруженосцу, слышишь? Бог предал их в руки наши. Он получил слово от Бога. А дальше что? А дальше он просто повиновался. Вот, знаете, из всей истории библейской, вот это для меня очень-очень потрясающая история. Весь стан филистимский. Ладно, там Голиаф с Давидом сражался. Это один на один. А здесь один человек с одним мечом, и за ним не стояла армия. Он просто, оказывается, получил слово от Бога, и все. Он просто решил спросить у Бога. Остальные прятались и не спрашивали ничего у Бога. Им казалось, что нормально вот так вот. Филистимляне забирают их урожай. Да ладно, лишь бы нас не трогали. Дьявол приходит и ворует твоих детей. Ты думаешь, да ладно, хорошо, хоть сам в церковь хожу. Живешь нищенской жизнью, думаешь, да ладно, ну не умер, да и хорошо. А ты пробовал спросить у Бога, хорошо ли так? Может быть, есть что-то лучшее. И повиноваться Слову Божьему, что Бог скажет тебе. Вы знаете, чем закончилась эта история? Иоаннафан шел, и Бог начал предавать филистимлян в руки Иоаннафана. И начали падать перед ним. Они начали падать перед ним. Бог начал давать победу руками одного человека. Руками Иоаннафана. Потому что было слово от Бога. И был человек, который не просто узнал волю Божью, а который был готов ее исполнить, повиноваться. Однажды Иисус разговаривал, и Он сказал, кто желает творить волю Божью, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно. Тот поймет, где Бог говорит. Мы часто хотим, чтобы Бог что-то нам сказал. Почему? Да нам хочется просто послушать, как Бог говорит. Так здорово, да, если Бог начал в церкви говорить. Почему Бог не говорит в церкви? А у меня вопрос, а ты действительно хочешь Божью волю творить? Да, конечно, хочу творить Божью волю. А вот то простое, которое Он тебе сказал, ты доказал, что ты действительно хочешь Божью волю творить? Ты действительно человек, который идешь, благовествуешь. Ты действительно человек, которому воля Божья открыта в Писании, и ты ей повинуешься. Ты действительно человек, желающий творить волю Божию. Или ты так? Скажет он мне, понравится? Ну, буду делать. А не понравится, не буду. У меня была интересная история. Давно-давно, лет 10, может даже больше назад, я собирался поехать в Америку. И было у меня такие две командировки. И я должен был и в Америке ехать, и в Канаду ехать. Я приехал в американское посольство, они не открыли визу. Я удивился. Нет, не открыли визу. Я пошел в канадское посольство, а мне в канадском посольстве открыли визу. Но я думаю, а моя командировка должна была быть в Канаду, и там с Канады в Америку, потом снова в Канаду и обратно. Я снова иду к американцам, чтобы мне открыли визу. Они мне не открывают визу. Господь мне где-то в сердце вкладывает. Тебе надо быть только в Канаде в этот раз. Ну и знаете, и я принимаю решение ехать в Канаду. Я приезжаю в Канаду. Мне говорят, тебе и в Америку надо тоже. Говорю, ну, только в Канаду. И тут я был недалеко от Сиэтла, в Ванкувере, в Канаде. И мои родственники стали приезжать ко мне в гости. Там буквально 100 километров, что ли. Они приезжали в гости, говорят, так поехали с нами в Америку. Тут в Ванкувере есть тоже посольство американцев. Пойдем откроем визу здесь. Там не открыли, здесь тебе откроют. И я пошел в американское посольство в Канаде. И они мне не открывают визу. И там не открыли визу в Америку. И тут приехал еще один брат. Говорит, а что ты мелочишься? Между Канадой и Америкой визы-то нету. И пограничнику, пограничной зоны практически нет. Машины просто проезжают. Они одну через 50 машин останавливают, а так в основном проезжают машины и все. Поехали так. Они меня пригласили в церковь проповедовать уже. И я уже приготовил проповедь. И все, я уже настроился ехать. И им договорились, что когда они за мной приедут. И после того, когда я уже настроился ехать, дал им согласие, что я еду. Я вдруг подумал, а не спросить мне у Бога, ехать мне или нет. И вы знаете, что было? Я стал молиться и говорю, Боже, что ты думаешь, ехать мне в Америку или нет? И Бог сказал, что бы я ни сказал тебе сейчас, ты не примешь, потому что ты уже принял решение. Он видел мое твердое решение. Ты не услышишь меня. Я думаю, интересно, что бы ты мне сказал? Ты, наверное, сказал бы мне, что не надо ехать в Америку. Ведь три раза вроде уже говорил, не надо ехать. А четвертый раз зачем еще тебе говорить? Ты, наверное, тоже хотел бы мне сказать не ехать. Но внутри у меня было такое желание ехать, что я думаю, а может быть это атаки дьявола? И я решил ехать. И я смотрю, и правда. Машины проезжают, так остановились, привет, хай, и поехали. Моя наша машина подъезжает, говорит, хай, он говорит, ваши документы. А там брат говорит, слушайте, у нас тут вопрос к вам есть. Вот один парень у нас есть без визы, можно ли на таможне сделать визу? А женщина так заулыбалась, она, а я что-то не понимал, что она говорит. Она так улыбается, и ему что-то говорит. Я говорю, что она говорит? Она говорит, она улыбчиво говорила, у вас могут быть такие проблемы. И улыбаясь это говорил. Ну, суть-то вся заключалась в том, что мы пошли, попытались там открывать визу. Они смотрят документы, говорят, у вас нет визы. Я говорю, да понятно, у нас нет визы. Мы вам говорим, у нас нет визы, нам нужна виза. Он говорит, виза делается там по такому-то адресу, Ванкувер, пожалуйста, обращайтесь. А на таможне можно что-нибудь сделать? Он посмотрел и говорит, все, что я могу, это не нарушать закон. Понял? Мне аж страшно стало. Надо же. Ну, естественно, слава Богу, ничего страшного не произошло, никаких отметок мне не поставили там. И мы обратно приехали в Канаду и продолжали свое миссионерское служение в Канаде. И Бог благословил там пребывание, все было хорошо. Понимаете, когда ты уже принял решение, ты уже не услышишь, что Бог тебе скажет. Если ты принял решение, ты говоришь, Боже, скажи мне что-нибудь. Просто так Бог не говорит, лишь бы говорить. Кто хочет творить волю, тот узнает о моем учении. Кто не хочет творить волю, мимо пройдет. Вы знаете, что чудеса, может быть, вам непривычно это будет слушать, но чудеса мы должны творить. То есть, ну, не, я так сказал, чтобы так радикально прозвучало, оно не совсем так. Я бы сказал, чудес, от того, что происходит чудеса или не происходит, во многом это зависит от нас. Если бы Иисус сказал Филиппу, Филипп, вот тебе кусочек хлеба, иди корми. Он сказал, в жизнь не пойду. Ты сначала умножь, потом пойду. Так точно, как мы говорим ему. Боже, сначала дай мне, потом пойду. И мы ждем какого-то откровения, какого-то свыше помазания, потом пойду. И никогда бы не увидел Филипп чудо. Оказывается, чудо было у него в руках. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Что они будут возлагать на больных? Руки, где чудо? В твоих руках. Поймите, друзья, повиновение Богу, это и есть наш шаг веры. Авраам повиновался своему призванию. И это и было его актом веры. Нам иногда кажется, кто эти мужи веры? Нам кажется, это какие-то столпы, какие-то такие вот громадины, что такие грозные, такие, ух, мужи веры. Мужи веры – это робкие люди, смиренные люди, которые боятся, а делают. Им всегда страшно. Они всегда переживают. Но они не могут делать, потому что они повинуются Богу. Интересно, вот проследите, вот Гедеон, да? Вот он таким был робким, вот таким он был, мы знаем, совсем неуверенным. И когда ангел встретился с ним, и он сказал ему: Гедеон, там, Господь с тобой, муж сильный. Муж сильный? Нет у меня никакой силы, сказал Гедеон. Нету Господа с нами, вообще не сильный я. И что сказал ему ангел? Я умножаю твою силу. Да? Что сказал ангел? Ну, удваиваю твою силу. Или добавляю тебе силу. Что сказал ангел ему? Вот мало, вот с этой вот маленькой силой твоей, иди. И вы представляете, какой был робкий Гедеон? Вот он стоит и дрожит, говорит, завтра сражение. А Гедеон дрожит, силы никакой. 300 человек с ним. Бог вообще посмеялся над Гедеоном, серьезно. И Гедеон дрожит весь. Бог говорит, слушай, посмотрел на Гедеона и понимает, что вот, ну дрожит вообще. Даже кувшин не сможет держать. Говорит, слушай, сходи туда к стану, послушай, что говорят. Они уже дрожат все там. Кто там, с кем они сражались? Мадианитянами, да? Они дрожат. А он пришел там и подслушивает. Да, там, говорит, снился мне сон, там большой ячменный хлеб. Катился оттуда от Гедеона там и разбил наш шатер. Он, все. Это не что иное, как меч Гедеона. Гедеон чуть-чуть так это вот укрепился. Но поймите, что он таким же и остался. Потом пришли там ефремляне, что ли, и начали с ним говорить, слушай, а ты почему нас не позвал? Сам тут твое. Говорит, слушай, я вообще ничего не сделал. Мы тут с кувшинами стояли. Это вы там все сделали. Вы сильные, я не сильный. Он таким он себя и ощущал. Робким и не совсем сильным. Я поражаюсь. Вот Авраам, муж веры. Кажется, да, друг Божий такой, муж веры. А он был по натуре, ну извините, но я вам честно скажу, он был трус. Там где-то пришли, говорит, жене, слушай, за жену прятаться стал. Говорит, слушай, ты скажи, что ты моя сестра. Все мы вот такие люди, боимся иногда, мы иногда робкие. Но если Бог говорит, слушайся. Вот Бог сказал Аврааму, сына принеси. И Авраам шел 3 дня. 3 дня боялся и думал себе, что же, ну ничего ему в голову не пришло. И под конец он говорит, наверное, Бог, я принесу сына в жертву, а Бог потом воскресит. Наверное, так все это будет. Он верил, что Бог и мертвого даже может воскресить. И он шел и повиновался. Самое главное, друзья, чтобы мы взялись за Слово Божье. Мы взялись за Божье Слово. Если мы будем держаться за Божье Слово, тогда повинуйся Ему. И все очень просто. Друзья, пробуждение, успех в твоей жизни, это все очень просто. Скажи, да ладно, просто. Просто. Просто повинуйся Богу. Просто повинуйся Его Слову. Просто начинай идти, идите, благовествуйте, молитесь за людей, и Бог будет говорить вам, будет давать вам откровение, будет давать вам пророчество, Бог будет давать вам это, друзья. Начинай делать, начинай идти. Ты начнешь разговаривать с твоим соседом, ты видишь, как Бог будет управлять твоим устами, даст тебе слово, а иногда и не даст. Иногда и не даст. Иногда будет казаться, что ты ничего не можешь, потому что тот человек не будет принимать. Ну чего, не приняли тебя? Чувствуешь, что не принимают? Да тряхни прах, как Иисус учил учеников. Иди к другому. Но иди, не стой. Он не сказал, если не примут, ко мне бегите. Если не примут, к другому идите. И тогда будет успех, тогда будет благословение, тогда ты увидишь действительно результат, когда ты пойдешь. Не смотри на то маленькое, которое есть у тебя. И не жди, когда это маленькое вдруг станет большим. Ты можешь так всю жизнь свою прождать. От того, что этот минус закопал в землю, она там не выросла. А если бы дал в оборот, помните, да, притчу? Она бы принесла плод. «Воззови ко мне, — говорит Господь, — и я отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Даже Давид однажды потерял слово, плакал, как ребенок, когда сожгли Сикелах, помните? Они плакали, как дети, написано. И плакали до тех пор, пока не стало сил у них плакать. И сколько бы они еще плакали, не знаю, неизвестно. И вдруг Давиду мысль пришла. А может быть, у Бога спросить? Может, не плакать надо? Он говорит: слушай, а давайте спросим у Бога, что делать-то нам надо. Он не просто спросил, что делать. Он говорит: идти ли мне? Догоню ли я? И отниму ли я? И Бог сказал: иди, догонишь и отнимешь. А если бы не спросил Давид вот так вот у Бога? Так и проплакали бы всю жизнь. Почему ты плачешь? Почему ты стонешь? А может, не плакать-то надо? Почему ты смиряешься со своей, может быть, нищенской жизнью, с твоими условиями? Почему ты смиряешься и говоришь: ну, может быть, Бог на небе благословит меня. Здесь-то я так вот как-нибудь выживу. А ты спросил у Бога, может быть, у Него есть что-то лучшее для тебя? Помолись, воззови ко мне, он сказал. И говорит, это тот, который сотворил небо и землю. Говорит: воззови ко мне, я отвечу тебе. Попробуй у Бога спрашивать. Бога спрашивает, что он отвечает? Да. Отвечает тебе Бог. Начнешь спрашивать, взывать Ему, Он ответит тебе. Если это написано в Израиле еще до пришествия Иисуса Христа на землю, это еще тогда было написано, еще тогда Бог отвечал, то сегодня, когда мы с вами исполнены Духа Святого, Духа Пророческого, крещены Духом Святым, говорим на иных языках, Бог ли сейчас будет молчать? Ты не спрашиваешь просто у Бога. Тебе просто кажется, что вот так вот, вот и выживу, вот так вот и все. Извините, я расскажу один интересный случай в моей жизни. Вот у меня было трое детей, у меня была такая старенькая машина, Audi. И когда родился четвертый ребенок, вот уже в машину не помещаемся. И я стал думать, где бы мне купить какой-нибудь транспортер старенький, чтобы как-то машину можно было детей поместить, ездить можно было. Вот. И я даже не думал, что я могу иметь какую-то хорошую машину. Вот посмотрел на все, что у меня как было обычно, я... Купил машину, поездил, разваливается уже. Продал, добавил чуть-чуть. Купил такую же. Или кто-нибудь там что-нибудь даст, подарит. И здесь, знаете, ситуация такая была. Я смотрю в газету, смотрю, продается машина хорошего года, семиместная. Как раз вот мне бы такую. Ну, понимаешь, что ну никак. Посмотрел на цену, она в 5 раз дороже стоит, чем моя старенькая. Понимаешь, что не для меня. Но ради любопытства, так вот мне хотелось посмотреть, что же это за машина такая. И я приехал, посмотрел, я даже приближаться к ней боялся. Она вся такая стояла красивая, вся такая вот, подсмотрел, я даже себя не видел в этой машине. Я посмотрел, проехался даже. Услышал, сколько она стоит, сделал умный вид, что меня цена не шокирует. И еду домой. И тут мне такая мысль появилась, а что если у Бога спросить, а? И я думаю, я еду, помню, на светофоре остановился и спрашиваю: Бог, что ты думаешь по поводу этой машины? И меня шокировал ответ. Бог сказал: я хочу тебе дать эту машину. А если бы я не спросил? Ну как? Интересно. Один человек какой-то где-то вспомнил. Ему, оказывается, тоже мысль такая пришла, что если у меня родился четвертый ребенок, как же я буду ездить на машине? это в Англии. Мы как-то путешествовали по церквям в Англии, вот. И я просто информацию разослал своим друзьям, что вот у нас родился ребенок. И они в церкви сказали, вот у пастора такой, который у нас был, вот родился четвертый ребенок. И какой-то человек в зале сидел. Ему мысль пришла, а как же он теперь, в машину же не будут помещаться свою маленькую. И знаете, он передал мне деньги, чтобы я купил машину. Как раз столько, сколько она стоила. Знаете, если бы я у Бога не спросил, то и тому парню Бог тоже ничего не сказал бы. Спрашивайте у Бога. Спрашивать очень много зависит от нашего шага. Я помню, когда мы в Череповце планировали делать евангелизацию на площади. Вот такое желание пришло, проповедовать Евангелие, на площади делать евангелизацию и все. И я в одну дверь стучу, чтобы разрешение дали, не даю, в другую дверь не даю. И я начал думать, наверное, зря это затеял, да сиделись беспокойно себе там в своем зале. Вот, может, сделаем такую небольшую какую-то в маленьком зале евангелизацию и все, и так еду. Смотрю, что уже все время поджимает, мы запланировали это, никаких разрешений не дают. И в этот момент я подумал, может Бога спросить, а? Что Бог думает? Я спрашиваю, я говорю, Бог, а что ты думаешь по поводу этого? И Бог сказал мне, а сейчас все зависит от тебя. От тебя, он сказал, зависит, от меня. Если ты принимаешь решение делать, идти, я благословлю. Ты скажешь сейчас нет, и ничего не произойдет. Я думаю, от меня. А я уже, понимаете, я уже минут пять назад как похоронил эту идею. Но хорошо, что она еще не сильно умерла, еще могла воскреснуть. И я, вы знаете, я не сразу даже сказал, я так подумал, а надо мне это, а? Я уже как-то, знаете, бывает, когда ты что-то предпринимаешь делать, сил тратишь, а когда ничего не делаешь, да, так, ой, хорошо, фух, расслаблюсь. И я уже так, знаете, думаю, расслаблюсь, ничего не буду делать. Уже такое чувство радости даже ложное пришло. Сойти с дистанции, знаете, такое чувство. Бежать, да, вот сейчас присяду. И так, знаешь, хорошо. А тут другое чувство, чувство победы. Или ты сейчас будешь радоваться тому, что ты сошел с дистанции и тебе ничего делать не надо. Или же ты будешь радоваться тому, что будет победа у тебя. Уровень разности совсем другой. И я немножко так вот поколебался, потом говорит, Бог, я принимаю решение, я буду делать. Ну и, а как мне против всех этой машины административной пойти? Как мне? Мне один другому просто кидают, а тот, кто нужен мне, он говорит, завтра позвони. А я завтра звоню, он говорит, завтра позвони. Я говорю, звоню завтра, он говорит, завтра позвони. И сегодня очередной раз мне сказал, завтра утром позвони. Что мне делать? Бог говорит, не звони завтра, иди к нему. Ну и правда, что мне? Мои, правда, а что я ни разу к нему, ты сам не пошел? Ну, пойду, да, ничего страшного, просто пойду. И знаете, произошло чудо. Я прихожу, захожу в секретарскую, он говорит, вы нас записывали? Говорю, нет. Он вас ждет? Нет. Но я хочу с ним поговорить. Ну, сидите в коридоре. И я вышел, я, заметь, я только пришел, я вышел и сел в коридоре вообще, ну, вышел в секретарский, сижу. И вдруг выходит этот начальник, который, от которого зависело решение. Он смотрит на меня, говорит, ой, вы уже давно сидите, а я вообще только пришел. Вы же, вы ко мне, я сейчас, секундочку. И он уходит, возвращается, говорит, пойдемте ко мне. Я думаю, что он меня с кем-то перепутал. Я захожу к нему, я даю ему письмо, он делает умный вид. Я говорю, вы же у нас уже проводили же такое. Я первый раз вообще-то обращаюсь к нему. Ну, говорю, кто-то, наверное, проводил уже, но ну, что-то я не помню. Что-то он сказал, он мне задавал вопросы. И вы знаете, я не знаю, что сработало здесь. Он берет, подписывает этот документ, отдает мне, я ухожу, отдаю в мэрию, там все. И мы проводим эту евангелизацию. Слава Божия является. Друзья, так много зависит от нас. Чудеса, они в наших руках. Бог дал нам помазание. Бог дал нам Духа Святого. А это немало. Если бы я сказал, подними руку, кто говорит на иных языках, крещен Духом, мне кажется, все бы почти подняли бы руки. А это что значит? Это значит, что Дух Божий в вас. А это немало. Это все для того, чтобы тебе идти и приносить плод. И не уничижай то малое, что есть у тебя. И от того, что ты что-то не чувствуешь, не зависит твой успех. Успех зависит от того, что ты поверишь в то малое, что оно принесет плод. И завершая, хочу сказать еще раз, не жди того дня, когда ты почувствуешь, что внутри тебя чего-то станет больше. Не жди того, когда вера станет огромной. Не жди того, когда ты чего-то получишь огромное. Не жди этого. Возьми то малое, которое есть у тебя, и иди, и оно будет умножаться по дороге, когда ты будешь идти. Наливай, и оно будет умножаться, когда ты будешь наливать. Черпай, и оно будет умножаться по мере того, сколько оттуда будет браться. Аминь. Хотел бы молиться вместе с вами. Holy Jesus, Om Baralamine Germano Flore Tisakunturum. O Leiset Kaudeshin Taralama Sampater. Maider Flore Menedene Santularaga Petere Hato Seket. O Prainela Flaude Shindaralabaka Santulator. Flore Tisantaralama Shinder. О, Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам. Благодарю Тебя за Духа Святого, которого мы имеем. Благодарю Тебя, Господь, за помазание, которое мы приняли от Тебя. Благодарю Тебя, Господь, за величие и могущество Твое в каждом из нас. Боже, я прошу Тебя, благослови нас, чтобы мы не уничижали то, что мы имеем, чтобы мы не смеялись над тем, что мы имеем, а мы могли отдавать то, что Ты дал нам, и ценить это, принимать от Тебя Слово, Господь, и повиноваться Тебе, быть послушными Тебе, Господь. Я прошу Тебя, благослови, чтобы мы не ждали каких-то особенных результатов, не ждали какого-то особого ощущения, а поверили Тебе и шли и исполняли то, что Ты повелеваешь нам. Господь, я прошу Тебя, благослови, и каждому из нас дай дерзновение, чтобы мы шли и делали то, что Ты повелел нам, чтобы мы взывали к Тебе и получали от Тебя ответы. Боже, я прошу Тебя, благослови, чтобы каждый из нас каждый день мог взывать Тебя, мог и спрашивать у Тебя Твою волю. Господь, я прошу Тебя, благослови нас, чтобы Царство Твое пришло на эту землю. Пусть воля Твоя будет на земле, как и на небе. Господь, пусть воля Твоя совершится в нашей жизни. Отец, я прошу Тебя, благослови нас и хлеб наш насущный. Дай нам каждый день, Боже, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Господи, я прошу Тебя, благослови нас. Благослови, Господь, нас. Благослови, Господь, нас. Благослови нас во имя Иисуса Христа. И пусть сегодня изменится наше понимание к служению Тебе. Пусть сегодня изменится наше понимание к призванию, которое Ты дал нам, Боже, и мы могли идти и совершить Твою волю. Благослови, Господь, нас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь. Аминь. То есть...